Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе в Москве. И мы продолжаем наш теплый предрождественский разговор. В том смысле, что мы размышляем о том, как с пользой провести оставшиеся дни рождественского поста.
Ну и рождественские праздники тоже. Тут вечная история. От того, что каждый год мы об этом говорим, вопрос не исчезает. Все равно вклинивается после Нового года гражданские каникулы. А дальше вот такой зазор психологический и смысловой. То есть как раз когда мы отпраздновали Рождество и начинаются святки, надо выходить в школу и на работу. И вот этот вечный вопрос, как это все...
С колядками выходить, да, в школу и на работу.
Как это все совместить?
Марин, ну в этом есть смирение, да? Как Господь нам устроил все премудро. Значит, после... Как раз-таки последние недели перед Рождеством самое строгое, мы это видим из всего, из песнопений, из календаря, из устава. Она самая строгая, она посвящена, ну, как, собственно говоря, это же, если мы Рождество сравниваем с Пасхой, да, значит, Страстная неделя, вот последняя неделя Рождественского поста. Тут надо как-то построже, а нам раз в неделю выходных, да. Пожалуйста, вот тебе неделя выходных, и как ты ее проведешь? Это уже от тебя зависит, да? Поэтому для нас все открыто. Можно использовать эти выходные дни для всякой твоей аскезы, которую ты хотел бы проявить в этой жизни.
Но опять мы упираемся в невозможность этих аскетических подвигов, если ты живешь в семье, и у тебя дети, у которых каникулы, и которые хотят на елку, которые хотят на каток.
Значит, нужно смириться, идти на каток с детьми, кататься, и учиться радоваться вместе с ними. А что делать-то? Ну а как? Это же жизнь, на самом деле, настолько короткая. Ну, правда, она что, сколько занимает там? 70, а еще силах 80. А ну, неужели мы не можем эту жизнь прожить так, чтобы посвятить ее Богу и ближним? Ну, и прекрасно. Если мы не можем найти компромисс между Богом и детьми, значит, мы люди совсем пока еще не зрелые. То есть, значит, получается, мы ходим в храм, и наше хождение и жизнь с Богом не позволяет нам услышать и почувствовать, что хочет Бог от нас в конкретный момент. Это же... Вот мы для чего вообще как бы совершаем целый комплекс вот этих духовных упражнений? Молитва, пост, поклоны, хождение в храм, причащение, участие в таинствах. Лишь для того, чтобы наше чувство, чтобы сердце наше очистилось. Помните, как в заповеди блаженства, да? Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. То есть мы по мере очищения сердца мы все больше и больше начинаем узревать Бога. Вот если ты Бога не, пока как бы не понял, что Он хочет от тебя, значит, нужно обернуться, посмотреть, а что ты делаешь тогда вообще в своей христианской жизни? Сколько лет ты живешь в храме, то есть ты живешь в церкви лет 30 уже, и за 30 лет ты не научился общению с Богом для того, чтобы спросить у Него. Вот сейчас наступают каникулы, что мне делать на этих каникулах? Господи, а что ты хочешь? Знаете, как часто люди обращаются к каким-то вопросам? Я всегда первое, что я говорю, а вы у Бога спросили? Он говорит, нет, а что можно? Я говорю, а почему нет? Но вы с Богом, задайте вопрос-то Богу, Господи, а вот сейчас у меня вот такой вопрос, а что мне сделать-то, как мне эти дни провести? Так, слышишь, Господь даст ответ вам.
Это очень важный вопрос, мне кажется, и он натыкается на следующий вопрос, а как не ошибиться? А, ведь это то, о чем вы сейчас говорите, мне представляется, это вообще часть очень большой такой какой-то, не знаю, психологической или духовной установки на то, что христианство, Евангелие – это некоторая инструкция по тому, как в этой жизни быть. Высшая такая, спущенная с неба инструкция. И это может быть вполне благочестивое отношение. Действительно, мы хотим жить по Евангелию, по крайней мере, стараемся, или заявляем, что мы, как христиане, стараемся, считаем нужным жить по Евангелию. А, и тут возникает то, что ну, тогда должны быть, дайте нам методичку. вот так делать, так не делать. В Рождество там на каток с ребенком не ходить в праздники, а вот 8 числа уже можно пойти, там и так далее. И то, что вы сейчас говорите, чтобы это усвоить, нужно в каком-то смысле мозги поменять и перестать смотреть на это как на инструкцию, методичку, а смотреть, видимо, как, а вот как на что, как на какую-то, ну, видимо, ну, живую жизнь в ее динамике, которая только отчасти укладывается в схемы и рамки, так?
Да, я согласен с этим, и ведь на самом деле, помните, как я вот, ну, настолько Евангелие поразительная книга, вот взять учеников, я не называю пока апостолами, учениками, вот ученики ходили 3 года за Господом, слышали все его слова, все видели, вместе с ним проводили всю жизнь, 3 года вместе с ним провели. И вот буквально недавно, несколько недель назад, на воскресном дне читалось Евангелие, где жены мироносицы пришли в храм, на гроб, увидели, что гроб пустой, прибежали, сообщают апостолам, и дальше сказано, что апостолы восприняли их слова как ложь, что они не поверили им. Что это? Ну, как это вообще возможно, да? Когда и потом, когда ангел сказал женам мироносицы, вспомните, что Господь говорил вам, что 3 дня, и что будет вас ожидать в Галилее, да, вот. Вот как, а как можно было жить с Богом рядом 3 года и не запомнить о том, что он говорил, что его сейчас распнут, и через 3 дня он воскреснет и будет... Это как? Это же, ну, это же странно, как минимум, для нас. Поэтому многие вещи в Евангелии для современных, для нас, современных христиан, они так же, как и для учеников того времени. То есть мы вроде бы все видим, все знаем, но продолжаем снова жить как-то по-другому, ошибаясь или не совершая то, чего Господь от нас ждет. Господь все время все Евангелие пропитывает словами, чтобы мы не боялись и доверяли Ему, и о том, что как бы все это просто, и в простоте в своей евангельской любви, что можно жить. А нам все время хочется, как говорит Константин совершенно верно, инструкции, простой инструкции, где бы мне написано, что бы я делал бы на каждый день, чтобы не ошибиться. Но ведь совершенно нет никакой гарантии, что если бы нам дали эту инструкцию, мы бы успокоились. Совершенно нет никакой гарантии. А Господь-то хочет от нас чего? Любви, но какой? Свободной. То есть, чтобы мы научились в свободе выбирать те или иные действия. Вот, например, у меня нет детей, я не могу судить, да? Вот, например, я не могу к вам обратиться. Ведь ребенок ходит за руку с мамой и папой до определенного количества времени. А потом наступает такой возраст, когда ребенок уже отпускает руку и не хочет идти с папой за руку, потому что ему хочется самому пройти. Но почему мы не можем эту аналогию перевести на духовную жизнь, да, что первое время как бы Господь ведет нас, а потом Он говорит, ну, я теперь хочу, чтобы ты научился ходить, давай. И мы, по идее, должны отпустить Его руку и идти, то есть показать своему любимому папе, отцу, о том, что вот я научился, посмотри, научился ходить и не падать, а если падать, то быстро вставать. Но почему мы так как-то боимся этого? Для меня это загадка, честно, я не знаю. И ведь даже эта ошибка, которую мы могли бы совершить, ошибка ошибки рознь. Если ошибка неосознанная, ну, Господь ее исправит обязательно. Если ошибка осознанная, значит, мы должны понять, что с нами что-то не то, раз мы желаем осознанно ошибаться. Поэтому здесь я считаю, что если человек поступает искренне и тем самым пытается угодить Богу, то ошибки не может быть.
А есть какой-то критерий? Опять сам про критерии спрашиваю, но это важный вопрос.
Да.
А как не принять какие-то свои вот внутренние мысли, ощущения за ответ от Бога, когда вот задаешь Богу тот самый главный вопрос, что ты сейчас от меня хочешь? Вот сейчас что я должен сделать?
Я думаю, что, Костя, это решается все в рамках жизни в общине. То есть вокруг тебя так или иначе есть община, которую церковью именуется, есть друзья, которые с тобой вместе, христиане, есть сообщество священников, есть огромное наследие церкви, которое заключено в творениях святых отцов. Можно ведь посоветоваться же. Помните, как отец Иоанн Крестьянкин говорил, да, что жить во многом совете, да, то есть поспрашивай, посоветуйся. Если ты вдруг смущаешься тем, что твои мысли ложные, ну, ты их выяви тогда на свет, покажи перед другими людьми, что вот эти мысли. Если это дьявол, то дьявол сразу уйдет. Дьявол вообще не переносит, если его мысли выносятся на свет другими людьми, перед другими людьми, он сразу начинает теряться. А если это от Бога, ну, это точно вы узнаете об этом. совершенно безошибочно. И даже, опять же, если возникает сомнение, да, например, я вот помню себя в детстве. У меня были очень простые отношения с Богом, и я всегда с ним договаривался, что, допустим, какая-то мысль возникает, я говорю, ну вот если это так, то пусть, значит, тут сейчас там листик начнет шевелиться, допустим. Раз он начал шевелиться, значит, так и есть. Я, конечно, понимаю, что это была детская вера, но я верю, что Господь соглашался на мои условия, что я его просил делать, то и делал. Здесь не надо в эту историю уходить, потому что те люди, которые выстраивают причинно-следственные связи в духовной жизни, они могут быть под жертвой дьявола, потому что дьявол увидел, что человек выстроил для себя эту связь, эти критерии все расставил, и начинает тоже на них влиять. И человек начинает настолько плотно входить. Многие люди очень сильно в своей жизни ощутили, что за каждый, допустим, грех или проступок они получают от Бога наказание. И как только они вошли в эту историю, все. Они уже панически боятся, что сделать не так, потому что физически они понимают, что в сегодняшний день с ними что-то приключится. Чем больше грех, тем больше наказание. Ну, я как-то не знаю, я думаю, что Бог так не действует.
Знаете, конечно. К вопросу вот о рождественских праздниках и о страшной повинности идти с ребенком на каток или на елку.
Да надо идти на каток.
А я вот как раз-таки к этому и веду, что, по моим ощущениям, в один раз в какой-то конкретной ситуации пойти с ребенком на каток или на елку — это соблюсти пост, потому что ты провел время там не дома за компьютером, а с родными и близкими, да. И подарил ребенку своего как бы отцовское внимание, которого на самом деле так мало ты ему даришь. А на следующий день сделать то же самое — это уже там, не знаю, может быть, какой-то личной усладой и увиливанием чего-то другого, а я вот зато какой хороший провожу с ребенком время на катке.
Кость, ну ты же знаешь точно, что с тобой происходит.
Да, поэтому я говорю, что здесь нет критериев таких вот однозначных. То есть одно и то же действие в разных ситуациях может быть, ну, грубо говоря, и нейтральным, и греховным.
Но ведь для этого же мы же разумные. Ну, у нас наша душа, которая живет в каждом человеке, она обладает свойством разумности. Поэтому мы можем на самом деле анализировать сами себя. И мы просто часто это не делаем, потому что нам страшно признаться в чем-то. Часто страшно увидеть себя в каком-то виде, не том, которым хотелось бы. Вот про этот пример. Ты ведь можешь честно самому себе сказать, что я пошел, например, туда-то, потому что. И это правда будет так. Но почему-то нам не... Мы тоже не умеем, нас это не воспитано. И анализировать самого себя в разумной степени, чтобы отдавать себе отчет в тех или иных действиях, которых мы совершаем.
Ну хорошо, мы более-менее можем разобраться
с катком.
Да, с катком и с
елкой.
Да, с елкой и с каникулами общегосударственными. Так. Но вот наступает Рождество. И дальше начинается обычная рабочая неделя. Угу. И как здесь и эмоционально сохранить себя в ощущении праздника, и не потерять смысл того, что в эти праздничные дни происходит. Ведь на самом деле начинается та же самая текучка. И,
Марин, да. Смотри, здесь вот все очень все просто. Если, допустим, в вашей жизни происходит какое-то очень знаменательное событие, допустим, у вас, я не знаю, там, ваш ребенок, например, женился. Или что-то случилось такое, чего вы очень долго ждали, и чем вам хотелось очень поделиться с другими людьми. Но, как мне кажется, эти значимые события, они заставляют, побуждают нас делиться этой радостью с другими людьми. И если, допустим, вот вы, допустим, человек, какой, возьмем некого человека, он болел, например, онкологическим заболеванием и исцелился. Будет ли он молчать? Конечно, он будет другими людьми делиться этой радостью и благодарностью Бога, что это произошло. Вот событие Рождество – это же пришествие в мир того, вообще, который нам дает возможность жить жизни вечной. Для нас это не рядовое событие. Я понимаю, что если мы в церкви 20 лет, то это уже 20-е, 21-е Рождество, и оно вроде бы уже не такое яркое. Но это от нас зависит, каким оно будет, ярким или неярким. Вот нам нужно все же нашу жизнь духовную проводить так, чтобы вот эти все события, они переживались как первый раз. Наступило Рождество. Эта радость рождественская должна храниться в нашем сердце. Что бы ни происходило вокруг, суета, не суета, работа, что бы ни было вокруг, мы должны помнить, что все это уходит на 35-й план, потому что в мир пришел Спаситель. Все. То есть в мир пришел тот человек, который победил смерть своей смертью, который дал нам возможность жизни, как он говорит сам в Писании, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь с избытком». Это же просто нужно подумать об этом, что в мир пришел тот, кто дает нам все, кто подает всяких благ. Это же такая радость, которая будет нас согревать бесконечное количество дней после Рождества, если мы к этому так относимся. А если мы к этому относимся как к очередному церковному празднику, который мы встретили в храме, причастились, и потом как бы разошлись по домам и забыли об этом, ну, тогда да.
Но там ведь на самом деле все святочные дни, они тоже все имеют свой глубокий смысл, связанный с главным праздником.
Поэтому... И его можно узнать.
Его можно узнать, но главное, можно узнать, можно в интернете посмотреть, да. Можно послушать, когда кто-то расскажет, но да. Как это оставить в своей жизни, вот этот вот как камертон, потому что забивает...
А, Марина, здесь нужно понять, какую роль в своей жизни играет Христос, кто Он для тебя. Если Христос для тебя один из самых важных людей, то это забиваться не будет. Попробуйте как-то равнодушно пережить события своих самых близких людей. Мамы, папы, мужа, жены, детей. Ну, невозможно пережить.
Но ведь не зря же на протяжении веков церковь все-таки и родила внутри себя и сохранила какое-то количество атрибутики праздника. Угу. Вот те же там рождественские вертепы, вертепное действо, которое разыгрывается там либо на приходе, либо дома, еще какие-то вещи, которые связаны именно со святками. Те же там колядки, там еще что-то. И обычаи эти, они хороши тогда, когда у тебя на них есть время. А когда нету, когда ты включаешься в круговерть вот эту обыденную свою, и каким образом сохранить вот это? Или это не имеет значения?
Да, все имеет значение, но, опять же, мы же с вами сейчас не можем, находясь здесь в студии, для некого усредненного человека, ну, найти способ, как ему сохранить это. У каждого есть свои вот эти якоря, за которые он цепляется. Например, для меня там главный атрибут Рождества — это елка. И если, например, я включу елку и буду на нее смотреть, то для меня будет самое теплое воспоминание о Рождестве, и оно будет согревать душу, неважно, даже если прошел очень тяжелый рабочий день. Поэтому здесь нужно, чтобы каждый человек, как святитель Феофан Затворник пишет, наблюдай за собой, что для тебя более подходящее. Вот выбери, найди конкретный свой, так сказать, образ, как вы говорите, символ, да. Мы же все люди материальные, поэтому для нас и этот материальный мир создан, поэтому для нас это очень важно. Вертеп, там, елка и все остальные, икона. Это все те символы, на которые, опираясь, мы можем так или иначе вспомнить о том, что происходит, если вдруг мы забыли в суете этой человеческой жизни. Поэтому главное, к чему должны привыкнуть, это к наблюдению за самим собой, к наблюдению за своей душой. И там мы обязательно внутри мы найдем ответ на этот вопрос. Я сейчас просто не могу сказать, потому что я не знаю, о ком мы говорим, да. А если мы как открытом человеке, например, обо мне, у меня это символ, это елка. А у кого-то, быть может, какой-то другой символ, который помогает ему. Но, не знаю, у меня, например, нет проблем с переживанием святок. Я святки — это прекрасное время, когда ты ходишь друг к другу в гости и делишься радостью родившегося Спасителя. Прекрасное время. Я даже не знаю, в чем сложность, честно сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшне Слободе, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
А как у вас на приходе? Вы готовите какую-то рождественскую программу для детей на приходе, просто для прихожан? Или тут каждый, опять-таки, сам
у нас,
решает?
Да, у нас приход... То есть я-то пришел уже в сложившийся приход. Да, он сейчас немножко видоизменился, подрос, но в большинстве своем наш приход — это взрослый приход. Взрослый приход, скажем так, московская интеллигенция. У нас такой очень интеллигентный приход из тех жителей, которые живут вокруг нашего храма. Поэтому у нас есть традиция совместного украшения храма, подготовки к празднику. И так сложилось, что вот уже, наверное, последние полгода члены нашего прихода, они представляют из себя такую евхаристическую семью, которая еженедельно приступает к таинству причастия. То есть мы все проживаем неделю, в субботу мы готовимся, постимся, исповедуемся, в воскресенье все причащаются. Практически все, кто находится в храме, еженедельно причащаются. И воскресный день — это тот день, когда он увенчан литургией и причастием. Вот встретили, и после литургии все в тишине расходятся по своим домам, дабы сохранить хотя бы на непродолжительное время вот это чувство от соединения со Спасителем. А дальше, чем он наполнит свой воскресный день, это уже зависит от каждого, ну, каждого выбирает сам для себя. Конечно, я-то призываю все время самого себя и наших прихожан, чтобы этот день был задействован именно вниманием к тому, кому сейчас это нужно. Бабушке, дедушке, соседке, родному, да, человеку. Надо обязательно этот день провести и найти в себе силы оказать то внимание, которое ты не мог сделать в течение недели, потому что ты работал. Я понимаю, что воскресенье, как правило, это единственный день, когда можно отоспаться, когда можно отдохнуть от этой недели рабочей. Но, опять же, я все время вспоминаю о том, что жизнь очень коротка. И поэтому надо все-таки спешить делать добро, а не использовать каждый день для отдыха. Мы отдохнем там, когда будет на это возможность.
А как вы оцениваете, вот была попытка создать такую новую традицию, что ли, но она, правда, как-то достаточно быстро захлебнулась. Это было в нулевые годы, когда в каких-то больших торговых центрах флешмобы с колядками.
Да.
Вот как-то
не пошло.
Не пошло. Но как вам кажется, такого рода вещи, они нужны, вот такого рода творчество, попытка найти мостик, через который вы свое ощущение праздника Рождества передаете тем, для кого он, в общем-то, может быть, пока еще не очень актуален.
Ну вот вы правильно сказали, что это попытка. Да, конечно, пытаться надо, используя всякие возможные случаи, чтобы свидетельствовать о Христе. Потому что главный предмет проповеди любого христианина — это Христос, воскресший Христос, пришедший в мир. Поэтому, да, как-то это пришло, ведь это такая была, ну, не знаю, либо возвращение, такая реставрация дореволюционной традиции, да, с хождением и пением колядок. Либо это было настолько модно, как это делалось, собственно говоря, в больших католических странах, что такая тоже традиция была. Но попробовали, видите, не пошло. Быть может, сейчас не время, а быть может, я могу предположить, что сейчас современному человеку немножко не до Христа как-то. Как-то я сейчас все больше и больше наблюдаю, что Христос как-то и не нужен сейчас современному человеку.
Поэтому... Какие страшные вы слова говорите.
Нет, это почему? ничего страшного я не говорю, просто мы должны же быть отчасти реалистами, да, и не жить в иллюзии, поэтому мы... Ну, кто-то прямо называет время там постхристианским. Нет какого-то запроса. Ну, по крайней мере, я его не вижу. Может быть, он есть, просто он скрыт.
Вы думаете, что во времена Диоклетиана видели запрос?
Я не жил во времена императора Диоклетиана. Я думаю, что и в те времена тоже были люди, которые говорили о том, что Христос не очень нужен. Ну, тогда и Христа-то... Смотря о каком месте мы говорим, да, если о Византийской империи, это одна история. Вот, поэтому, да, прекрасная попытка, но не сложилась она. Почему не сложилось, я не знаю. Можно ли делать это дальше? Я думаю, что можно. На усмотрение тех людей, которые этим занимаются. Если у них есть внутренняя потребность. Я бы, например, не решился бы выйти там, в торговый центр и спеть, например, да. кто-то решается на это. Здесь у каждого, опять же, у каждого свои методы и свои способы, как это можно проявить.
Но вообще-то хождение со звездой и христославничание – это же такая не совсем среднерусская традиция и достаточно поздняя. Ну, в смысле, у нас это где-то конец XIX века более-менее стало известным, там какие-то другие были атрибуты праздника, но, по крайней мере, сейчас это не так страшно, как в 80-е годы. Я помню, когда вот в конце 80-х у нас на сельском приходе батюшка решил попробовать возобновить обычай ходить со звездой, он первый раз запретил всем лицам женского пола, прихожанкам, идти, потому что неизвестно, на что бы можно было напороться в деревне конца Советского Союза, когда там, в общем, народ настолько уже одичал, что можно было спровоцировать любую агрессию в свой адрес. Поэтому сейчас, по крайней мере, этого нету.
Не, ну, традиция сейчас есть. И если мы говорим о Руси, то понятно, что это была культурная традиция, и она была совершенно естественной. Сейчас я знаю многие деревенские приходы, где все же деревня живет вокруг храма, так или иначе, где все знают друг друга, где все знают священника, служащего в этом храме. И там это, естественно, органично смотрится, когда люди идут со звездой и славят Христа, когда это там, ну, на рождественскую вечерню, например, днем в Рождество. Ну, это прекрасно, если это есть. Ну, в Москве сложно это представить или в каком-то городе, потому что это очень большая смесь инакомыслящих людей. И поэтому, тем более с современными этими, как бы сказать, традициями свободного проявления, да, своих чувств, поэтому я думаю, что не очень уместно это.
А что вы скажете по поводу рождественского карнавала, который как-то совсем сошел на нет? Вот у нас карнавал ассоциируется либо с Рио-де-Жанейро, либо с Венецией. А в принципе вот эти все ряженые, то, о чем Лев Толстой очень живописно писал в своем «Войне и мире», это было просто вот какая-то еще очередная краска, очень сочная краска вот этой палитры рождественских
Марина,
праздников.
Марина, какая цель? То есть, если мы говорим о Рио-де-Жанейро, значит, Бразилия – это самая крупная католическая страна мира. 98%, если не ошибаюсь, 96% населения католики в Бразилии. Крупнее невозможно найти страну, да? Венеция – тоже католическая страна, где мы видим, что это все основано на религиозном восприятии, на религиозной культуре. Если мы говорим о современной России, где у нас все-таки светское государство, да, но допустимо проявление тех или иных религиозных явлений, таких, например, как, например, карнавал, никто не мешает его организовать. Вопрос в том, что мы хотим этим показать, да, как внести очередную краску, наверное, можно, но нужно обязательно найти тех людей, которые бы хотели это сделать. То есть здесь это тот самый случай, когда спрос рождает предложение, когда есть люди, которые говорят, вот вы знаете, вот наше сердце настолько преисполнено, мы бы очень хотели бы еще бы сделать вот и карнавал. И, пожалуйста, я больше чем уверен, что сейчас все это возможно. Но это должно все-таки идти от тех людей, которые готовы этим заниматься. Это прекрасно. И надо использовать всякий возможный случай. И колядки, и хождение со звездой, и карнавал, и посещение своих родных и близких. Все случаи можно использовать для того, чтобы славить родившегося Спасителя.
У вас вертеп делают на приходе?
Делают. В этом году у нас будет новый красивый вертеп с такими живоподобными, очень живописными лицами. Будут и будет Спаситель, будет и Иосиф, и Богородица, и будут даже овечки такие лежать, очень красивые вертепы.
А из чего?
Делаются что-то наподобие папье-маше, такие настоящие большие куклы.
А службы новогодние?
В этом году, видите, так выпало, что 1 января — это воскресенье, поэтому мы сложим новогоднюю ночь. первый раз никогда на приходе у нас такой традиции не было. Первый раз мы будем служить, и как-то поддержали и певчие, поддержали и прихожане, и все рады. Мы соберемся в 23:00 и начнем совершать божественную литургию. И Новый год мы уже встретим именно Евхаристии, соединением с Господом. И там в том месте уже будет небольшое чаепитие, потому что...
Сейчас какая-то такая вот традиция хорошая служить ночную литургию в новогоднюю ночь и на нее приходить, мне кажется, все ширится и ширится. Вот тут скорее проблема для родителей с детьми, которые хотели бы пойти на ночную службу, но детей-то не оставишь. Да. Поэтому тут приходится смиряться, и тогда хорошо, пойдем потом. Но любопытно, что к вопросу о свидетельствах. В новогоднюю ночь салюты. Ну, не знаю, будут ли в этом году салюты, вроде бы были какие-то разговоры о том, чтобы пиротехнику как-то минимизировать на фоне тех событий, которые мы все переживаем, но в прошлые годы был салют в новогоднюю ночь, а у нас в храме устроили салют в рождественскую ночь. И кто-то заметил, это вот наш ответ тем, кто нам мешал молиться 1 января ночью. Сегодня, 7 января ночью, мы будем мешать им спать.
Нет, вообще это очень здорово, когда-то, это моя не первая моя литургия, начиная на Новый год, просто в этом приходе не было такой традиции. Когда ты служишь ночью в храме, такой в полумраке, где горят огни и свечи, где елки рождественские уже украшены стоят, и когда ты слышишь на улице взрывающиеся вот эти фейерверки, то это особая атмосфера.
Добавляет бодрости литургии.
Как-то вот, ну просто ты же не привык, что ты привык к литургии, когда нету шумов таких. А вот это некая особенность новогодней ночной литургии, это прекрасно.
Спасибо за этот разговор. Надеюсь, что вот после него нам станет еще радостней проводить оставшиеся дни рождественского поста и праздники рождественские. Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшне Слободе, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».